новостями часто вас познакомил Владимир Ведрашко. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Магомед Салам Магомедов утвержден президентом Дагестана. Виктор Янукович заявил, что не будет марионеткой Кремля. Жители Москвы просят перевести исторический центр города под федеральное управление. В Иркутске готовится акция в защиту Байкала. Эти темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом части нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. Народное собрание Дагестана сегодня единогласно утвердило кандидатуру Магомед Салама Магомедова на пост президента республики. Наделить его президентскими полномочиями предложил в понедельник президент России Дмитрий Медведев. Напомню, в списке претендентов на эту должность было 5 человек. Нового президента Дагестана представил глава Северо-Кавказского федерального округа Александр Хлопонин. Как будет соблюдаться национальный паритет в республике, где помимо русского 13 государственных языков. Всем ли по душе кандидатура Магомед Салама Магомедова? Что по этому поводу думают эксперты, рассказывается в материале корреспондента «Радио Свобода» Лейлы Гениатулиной.
Магомед Салам Магомедов, бывший депутат местного парламента, доктор экономических наук, заведующий кафедрой Дагестанского госуниверситета, а также сын Магомеда Али Магомедова, который руководил Дагестаном около 20 лет. На сегодняшнем заседании Народного собрания Дагестана, где Магомед Салама Магомедова единогласно наделили полномочиями президента республики, был корреспондент «Радио Свобода» Нариман Гаджиев.
Это была 31-я внеочередная сессия Народного собрания Республики Дагестан, на котором был только один вопрос о наделении Магомед Салама Магомедовича полномочиями президента Республики Дагестан. В зале присутствовало 72 депутатов 69. Сначала следовали выступления руководителей фракций, руководителей политических партий. Из присутствующих 69 человек, 69 проголосовали за кандидатуру Магомеда Салама Магомедовича. И его поздравили с назначением на должность. Приступит он к своим обязанностям 20 числа. Никаких проблем с депутатским кворумом или с тем, что кто-то перешел в оппозицию, не было.
А почему Муху Алиев не явился на заседание Народного собрания?
Обиделся он на что-то или что? Ну, в общем, он не пришел. Никто не знает, никто не объяснял причину его отсутствия.
Неужели вот всем действительно так по душе пришлась кандидатура Магомеда Салама Магомедова, и всех она устраивает?
Нет, ну, конечно, она не устраивает очень многих. И, сами понимаете, из списка, в котором было 4 аварца и 1 даргинец, вдруг победила даргинец. Естественно, что они просто не захотели выносить ссор из избы, потому что понимали, что шансов в парламенте помешать этому было немного, если они вообще были. Поэтому предпочли, как и все, поздравить. Даже выступали некоторые из них тем, что они одобряют решение президента Российской Федерации, его выбор. Я думаю, что просто какая-то скрытая борьба будет происходить, а вот явно ничего не произошло.
Вы сказали о скрытой борьбе, Нариман, а какие формы она может принять, как вы думаете?
Понимаете, фигура президента, она достаточно слабая в таких национальных республиках, то есть не подчиняется ему ни МВД, ни ФСБ, ни прокуратура, практически все министерства федерального подчинения, и его остается очень узкое поле для игры, и те, кто, допустим, имеет влияние на федеральные какие-то министерства, особенно силовые, могут во многом дестабилизировать обстановку. Очень не хотелось бы выступить неким пророком, но я думаю, что такой путь нельзя исключать.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Дагестане Нариман Гаджиев. Нового президента на сегодняшнем заседании Народного собрания Дагестана представил глава Северо-Кавказского федерального округа Александр Хлопонин.
Я думаю, что все вы хорошо знаете Магомедова Магомеда Салама Магомедовича. Это молодой ученый, молодой профессор, доктор наук, ваш коллега, депутат, человек, который действительно имеет очень большой опыт работы на ответственных должностях в Республике Дагестан. Я думаю, что на ваших глазах он действительно состоялся как общественный и политик, и общественный деятель.
Сегодняшнее голосование в Народном собрании Дагестана убедило главу Северо-Кавказского федерального округа Александра Хлопонина в том, что политические амбиции должны отходить на второй план. Однако обозреватель газеты «Время новостей», эксперт по Северному Кавказу Иван Сухов в интервью «Радио Свобода» сказал, что противостояние кланов все-таки будет.
Несмотря на то, что Магомед Салам Магомедов является фигурой, у которой в руках половина этого широкого дагестанского спектра многообразного, другая половина будет, скорее всего, недовольна. И по имеющимся в моем распоряжении данным, уже очень серьезное недовольство этой кандидатуры высказывает влиятельный даргинский политик мэр Махачкалы Саид Амиров. И очевидно, что и среди аварских лидеров будут такие, которые будут очень недовольны тем, что аварцы потеряли эту должность президента Дагестана. Конечно, будут найдены какие-то механизмы компенсации, традиционные для Дагестана, где обычно первые три должности делятся между аварцами, даргинцами и кумыками. Уже ясно, что, скажем, мэр Хасавюртов Садит Паша Умаханов, очень влиятельный и значительный в Дагестане политик, который до последнего дня поддерживал Мухамеда Гамбатовича Алиева, скорее всего, будет недоволен этим новым назначением. Дальше уже зависит в развитии ситуации от таланта самого Магомеда Салама и от той поддержки, которую ему окажет Москва и Пятигорск, как сложится его отношение с этой потенциальной оппозицией, выстроится ли у нас какую-то реальную политическую силу, которая испортит ему жизнь на весь президентский срок, или ему удастся как-то договориться и достичь разумного компромисса.
Это было мнение обозревателя газеты «Время новостей», эксперта по Северному Кавказу Ивана Сухова. Сам Магомед Салам Магомедов, рассказывая сегодня о своих планах на посту президента, не обошел вниманием модное в сегодняшней российской политике слово «модернизация».
Сегодня Дагестан нуждается в обновлении, в серьезных социально-экономических, политических и идеологических изменениях. Конечная цель этих изменений – коренная модернизация нашей республики, направленная на обеспечение достойной жизни всем дагестанцам.
Эксперт по Кавказу, политолог Сергей Маркедонов, сказал в интервью «Радио Свободу», что Магомед Салам Магомедов не новичок в дагестанской политике. С 2006 по 2007 год он руководил Народным собранием республики. Но все-таки главное в его карьере – это родственные связи.
Прежде всего, его большой, великий, как угодно сказать, крупный отец Магомед Али Магомедов, который в Дагестане получил прозвище «дедушки», и который более двух десятков лет в разных конфигурациях находился на политическом олимпе Дагестана. И вот этот фактор, я думаю, достаточно интересен. Скорее всего, мы будем свидетелями некоторого возвращения его команды, его, так сказать, каких-то ресурсов определенных на высший пост. На мой взгляд, ситуация с Дагестаном – это как раз очень четкая, наверное, ни один другой регион это не показал, четкое свидетельство всех недочетов нынешней системы формирования управленческого корпуса в регионе. Если бы были выборы, были бы прозрачные и видны. И они бы дали прекрасный рентгеновский снимок. Какой клан за кем, кто с кем дружит, кто с кем не дружит. И они бы давали возможность разным кланам утрясать свои интересы в сфере публичной политики. То есть она была бы под наблюдением. Перевод же политики исключительно в сферу, так сказать, теневых договоренностей в случае с Дагестаном приведет к тому, что любое решение Кремля будет восприниматься частью дагестанского очень мозаичного спектра как неправильное. И в этом смысле я не понимаю с прагматической точки зрения действий Кремля. Брать на себя дополнительную ответственность за Дагестан.
Это был эксперт по Кавказу, политолог Сергей Маркедонов. Сегодня Народное собрание Дагестана единогласно утвердило кандидатуру Магомеда Салама Магомедова на пост президента республики. Полномочия нынешнего главы Дагестана Муху Алиева истекают 20 февраля этого года. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине в среду завершена обработка 100% избирательных бюллетеней. По данным Центра избиркома, лидер партии регионов Виктор Янукович получил 48,95% голосов. Премьер-министр Юлия Тимошенко 45,47%. Народное собрание Дагестана на заседании в среду единогласно утвердило кандидатуру Магомеда Салама Магомедова на должность президента республики. Суд в Москве отложил до 24 февраля рассмотрение жалобы активистов оппозиции и правозащитников, которым в конце прошлого года столичные власти не разрешили проводить 31 декабря митинг на Триумфальной площади. Гагаринский суд Москвы в среду удовлетворил иск столичного мэра Юрия Лужкова о защите чести и достоинства к сопредседателю партии «Право и дело» Леониду Гозману. В Наурском районе Чечни в среду сотрудники милиции задержали трех боевиков, сообщают власти. Сегодня в 19 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей». Ее ведущий Виктор Резунков обсудит с заслуженной артисткой России Ларисой Дмитриевой и членом Совета Петербургской организации «Объединенный гражданский фронт» Михаилом Елисеевым, как Петербург готовится к благотворительному концерту «За вашу и нашу свободу» в поддержку политзаключенных. Программа «Время гостей» в 19 часов по московскому времени. Thank you. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Обзор посвящен вчерашнему нападению на посольство Италии в столице Ирана Тегеране. Нападение совершили члены проправительственных военизированных формирований «Басидж». После обращения дипломатов к иранским властям полиция не позволила участникам акции взять посольство штурмом. Сегодняшнюю подборку материалов подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Италии Всеволод Гнетий.
Ведущие итальянские газеты пишут о попытке нападения на посольство Италии в Тегеране. Вот как об этом рассказывает очевидец, посол Итальянской республики в Тегеране Альберто Браданини.
Все продолжалось примерно 20 минут. Манифестанты выкрикивали оскорбительные лозунги и фразы, которые обычно используются в манифестациях подобного типа, режиссируемых режимом.
Обозреватель ведущей итальянской газеты «Ла Репубблика» Ванна Вануччини пишет о том, что когда иранское правительство хочет дать политический сигнал другому государству, оно набирает несколько сотен бесчинствующих элементов и организует их выступления, выливающиеся в беспорядки, у посольства этой страны, в то время как отряды полиции по борьбе с беспорядками делают вид, что сдерживают их, охраняя дипломатическое представительство в соответствии с требованиями международного права. Франко Вентурини в передовой статье под красноречивым названием «Дипломатия на последнем излете», опубликованной в газете «Карьере де ла Сера», отмечает: «Возмущает, но не удивляет бросание камней и выкрикивание оскорблений в адрес нашего дипломатического представительства в Тегеране. Манифестанты, вежливо сдерживаемые дружелюбно настроенной полицией, хотели не столько осудить визит Берлускони в Израиль, сколько его поддержку более суровых санкций, призванных умерить ядерные амбиции Ирана». Туринская газета «Ла Стампа» вышла под шапкой «Тегеран. Нападение на Италию». Комментируя беспорядки у посольства Италии в Тегеране, Клаудио Галло выражает уверенность в том, что это было представление на заданную тему, по сценарию «Иранские санкюлоты предупреждают наглецов». Очередными наглецами стали Италия и премьер-министр Берлускони, равно как и Франция с Голландией. Режиссура правительственная, а то чья же еще? Съемочные труппы и фотографы в качестве сопровождающей свиты. В аналитической статье, опубликованной в римском издании «Il Messaggero» под названием «Басидж. Длинные руки режима», Марко Гвиди приходит к выводу, что манифестации у итальянского посольства были не стихийными, а срежиссированными, а присутствие Басиджу посольства явно указывает на то, что все действо свершилось по воле иранского политического руководства. Римская газета «Il Reformista» в передовице под названием «Стражи исламской революции не пройдут» утверждает, что Тегеран и его громилы избрали Италию мишенью, а тот же сброд и хулиганствующие элементы, которые ранее подавляли зеленую волну протестов, вчера выкрикивали у нашего посольства лозунги «Смерть Италии». Особую позицию занимает принадлежащая семье Берлускони газета «Il Giornale», подвергшая резкой критике позицию итальянских коммунистов. В редакционной статье «На Италию нападают, а коммунисты на стороне Ирана» журналист Сальваторе Трамонтано подчеркивает: «В то время как в Тегеране члены военизированных формирований напали на наше посольство с криками «Смерть Берлускони», демократическая партия итальянских коммунистов отреагировала лаконично. Он сам нарвался». Министр иностранных дел Италии Франко Фраттини придает чрезвычайно важное значение инциденту, объявив о том, что посол Италии не примет участия в торжествах по случаю 31-й годовщины Исламской революции. Фраттини назвал ситуацию тревожной, а действия членов проправительственных военизированных формирований «Басидж» неприемлемыми. Тем не менее, итальянское правительство не намерено идти на разрыв дипломатических отношений и закрывать свое посольство в Иране.
Подобные решения принимаются совместно с другими европейскими странами, и пока нет никакого решения такого рода. Более того, мы хотим, чтобы наше посольство присутствовали и активно действовали на месте, с тем, чтобы они смогли засвидетельствовать происходящее в Тегеране.
В эксклюзивном интервью для «Радио Свобода» известный журналист-международник Лучилла Рогаи так прокомментировала сложившуюся ситуацию.
Я думаю, что заявления, сделанные Берлускони в Иерусалиме в отношении Ирана, и особенно о жестких санкциях применительно к ядерной программе, сведение к минимуму торгово-экономического сотрудничества и, в особенности, поддержка оппозиции, вышедшей на улицы, все это, возможно, вызвало раздражение иранских властей, давно утверждавших, что оппозицию поддерживают и финансируют из-за границы. Естественно, что итальянский министр иностранных дел Фраттини пытается минимизировать ситуацию, заявляя, что все западные страны являются мишенью, что нападению подверглось не только итальянское посольство, но также посольство Франции и Голландии. Однако я полагаю, что последствия скажутся на двухсторонних отношениях между Италией и Ираном.
Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. На Украине Центральная избирательная комиссия после подсчета 100% протоколов, поданных на президентских выборах, объявила о предварительных результатах второго тура. Тем временем их победитель Виктор Янукович заявил, что не будет марионеткой Кремля. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Во втором туре президентских выборов за лидера партии регионов Виктора Януковича проголосовали 48,95% избирателей, а за премьер-министра Юлию Тимошенко 45,47%. Разрыв между ними составил около 3,5%. Это почти 900 тысяч голосов. До 17 февраля, получив все протоколы с так называемыми мокрыми печатями, Центр избирком Украины должен объявить официальные итоги выборов. Но существенно они уже не будут отличаться от предварительных. Украинские и зарубежные политики продолжают поздравлять Януковича с победой. Накануне лидер регионалов заявил в интервью CNN, что его решение как президента страны будут базироваться на интересах Украины, а не России, и он не будет марионеткой Кремля. Янукович также подчеркнул, что выступает за сбалансированные отношения с Россией и Европейским Союзом. Между тем, за последние дни от представителей блока Юлии Тимошенко не раз звучали заявления о том, что их лидер результаты голосования не признает и попытается обжаловать их в судах. Сама же Тимошенко до сих пор публично не озвучила свою позицию. Как отмечают многие эксперты, у премьера нет шансов пересмотреть результаты выборов в свою пользу. По мнению директора Центра исследований проблем гражданского общества Виталия Кулика, судебное разбирательство нужно Тимошенко для затягивания времени.
Очевидно, на данный момент есть один сценарий – это затягивание инаугурации президента Януковича Тимошенко и максимальное откладывание собственной отставки. Где надо выиграть время для того, чтобы не была создана коалиция в Верховном Совете президентская, а во-вторых, чтобы оттянуть максимально свою отставку и заставить обеспечить нормальный уход в оппозицию, чтобы закрыть все экономические вопросы, обеспечить обещание, данное спонсорам. То есть сейчас главное для нее затянуть время.
Сохранить политическое лицо перед избирателями – основная цель, которую сейчас ставит перед собой команда Тимошенко, считает руководитель Центра политических исследований «Пента» Владимир Фисенко.
Им важно сохранить политическое лицо, показать, что победа Януковича несправедливая, нечестная, что она достигнута с помощью разных манипуляций, фальсификаций. Даже если они не доказаны, Тимошенко попытается создать такую картинку в сознании своих избирателей и, может быть, зародить некоторые сомнения у представителей международного сообщества, у части украинских граждан. Для нее важно, сохранив политическое лицо, выйти из этого кризиса и избежать, скажем так, оценки, что это она проиграла. Ей важно показать, что Янукович выиграл нечестно.
Тем временем в партии регионов утверждают, что Верховная Рада уже на следующей неделе может лишить Тимошенко премьерского кресла и сформировать новую парламентскую коалицию. А некоторые соратники, пока действующего главы Кабинета министров, не исключают, что в самое ближайшее время она может сделать заявление о признании поражения на президентских выборах и о переходе блока Юлии Тимошенко в оппозицию. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода».
Члены организации «Общественная коалиция в защиту Москвы» объявили о начале сбора подписей под обращением к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой перевести исторический центр столицы под управление федеральных органов власти. По мнению инициаторов обращения, только такая мера поможет спасти историко-архитектурное наследие Москвы от окончательного уничтожения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
В коалицию в защиту Москвы вошли члены различных организаций, в которых уже давно пытаются спасти те крохи, что еще остались от исторической застройки, делавшей облик российской столицы уникальным. «Нам надоело быть плакальщиками», — заявляют эти люди. Отстоять удается немногое. Самый свежий пример на Пушкинской площади — недавно снесен добротный дом XIX века, тот самый, где были московские новости. На очереди его сосед. Дом, с которым связаны громкие имена, баснописца Крылова, к примеру. Между тем, редактор интернет-журнала «Социалист» Вадим Белов подчеркивает.
Те же доходы могут быть получаемы от сохранения этих памятников культуры. Можно отреставрировать этот дом и сделать по-настоящему, как в Европе, элитное жилье. Потому что в каком-то смысле происходит обман даже тех людей, которые считают, что они въезжают в элитное жилье. Это никакое не элитное жилье, это такие же бетонные коробки, как в спальных районах. Потому что элитное жилье – это, как правило, жилье, построенное из кирпича, имеющее историческую ценность.
Однако у московского руководства иные приоритеты, говорит историк архитектуры Алексей Клименко.
Если мы внимательно посмотрим на структуру центра, мы увидим, Москва вся как в проказе, в таких вот язвах участков территорий, аффилированных с властью структур. Большая часть того, что строится, это иначе как градостроительными преступлениями назвать нельзя.
Как заявляет Алексей Клименко, идея разграничить подчинение исторического центра и остальных частей столицы только на взгляд неосведомленных людей может показаться экзотической.
Во всем мире федеральные столицы управляются высшей федеральной властью. Независимо там, президентом, как угодно, в цивилизованном мире. И мы считаем, что Москва, если не целиком, то, по крайней мере, ее центральная историческая часть в пределах Камер-Колевского вала должна напрямую подчиняться, управляться федеральной структурой. Это столица гигантской страны, федерации. Надо обратить внимание руководство страны на судьбу столицы. Посмотрите, протрите глаза. По всем документам, по всем законам, судьба столицы – это производная от федеральных структур. То есть она должна управляться федеральными структурами. Мы предупреждаем власти, что если голос горожан не будет услышан, как это было все эти годы предыдущие, то мы считаем вправе начать акции прямого действия. То есть выйти на улицы и устраивать публичные манифестации, протесты, перекрывать дороги и так далее, несмотря на все законодательные ограничения.
Председатель общественного движения «Союз прогрессистов» Роман Ткач убежден, собрать подписи под обращением к президенту не составит труда.
Мы рассчитываем собрать, по крайней мере, 1100, как такая минимальная цель. В ближайшее время у нас будут проводиться акции и по городу на уличные сборы, и сборы подписи в МГУ, собственно, будут проходить активно. У нас есть группа студентов, которые будут принимать участие. То есть мы рассчитываем собрать такое количество подписей, на которые нельзя будет закрыть глаза.
Иных законных и действенных способов для защиты старой Москвы, считают во вновь созданной коалиции, больше не существует. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие полчаса вы слушаете новости экономики, рубрику «Сетевые разговоры» и очередную историю Запада и Востока, а также репортаж о готовящейся акции в защиту Байкала и представление материалов нашего сайта свободанews.ру. А сейчас в Москве 16:30. Коротко о главных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине в среду завершена обработка 100% избирательных бюллетеней, поданных на президентских выборах. По данным Центра избиркома, лидер партии регионов Виктор Янукович получил почти 49% голосов, премьер-министр Юлия Тимошенко – около 45,5%. Таким образом, разрыв между кандидатами составил почти 3,5%. Народное собрание Дагестана на заседании в среду единогласно утвердило кандидатуру Магомедсалама Магомедова на должность президента республики. Его кандидатуру внес президент России Дмитрий Медведев. Суд в Москве отложил до 24 февраля рассмотрение жалобы активистов оппозиции и правозащитников, которым в конце прошлого года столичные власти не разрешили провести митинг в центре города. Гагаринский суд Москвы в среду удовлетворил иск столичного мэра Юрия Лужкова о защите чести, достоинства и деловой репутации к сопредседателю партии «Правое дело» Леониду Гозману и радиостанции «Русская служба новостей» и обязал взыскать с ответчиков по 50 тысяч рублей. В Наурском районе Чечни в среду сотрудники милиции задержали 3 боевиков, сообщают власти. По предварительным данным, задержанные участвовали в военной кампании в декабре 1999 года. В Шелковском районе минувшей ночью убит милиционер. В Якутии возбуждено уголовное дело по факту отравления более 170 жителей республики молочными продуктами. По версии следствия, причиной отравления стала продукция местного молочного завода. Президент США Барак Обама заявил во вторник, что мировое сообщество может в течение нескольких недель согласовать новые санкции против Ирана. Обама выступил в тот же день, когда Иран начал обогащение уранового сырья до 20%. В Афганистане, по уточненным данным, 165 человек погибли при сходе снежных лавин на перевале Саланг, севернее Кабула. Продолжаем программу «Время свободы». Напомню, что все последние события, новости «Радио Свободы», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Я бы сказал, что радиоэфир и сайт «Радио Свободы» идут рука об руку. Сразу после нашей с вами беседы в эфире прозвучит репортаж о готовящейся акции защитников Байкала. И, как я вижу, на сайте тоже есть материал, видеоматериал на эту тему.
Да, Валентин, сайт точно так же, как и эфир, постоянно следит за тем, что происходит в Байкальске в связи с тем, что в ближайшее время должны запустить печально известный байкальский целлюлозный комбинат. А на днях наш специальный корреспондент, он же видеооператор, вернулся из командировки в Байкальск. И на сайте размещен видеорепортаж, заснятый там в последние дни. Этот материал дает представление о том, каким выглядит Байкальск сегодня. Сегодня это очень чистый, такой почти стерильно чистый сибирский город. Там лежит белый снег, блестит солнце. И комбинат на фоне голубого неба выглядит таким полумертвым страшилищем. Дым от него идет едва только от котельной. Но в ближайшее время, по некоторым данным, уже 15 февраля, комбинат вновь заработает, заработает в полную силу, и все отходы производства опять будут отравлять всю окружающую среду, как это было на протяжении многих лет. Экологи говорят, что катастрофа, в общем, неизбежна, вряд ли ее удастся остановить, хотя они пытаются по-прежнему сопротивляться этому. На кадрах видно, например, что трубопровод, по которому проходят отходы, находится буквально в 50 метрах от берега озера. Наш корреспондент привез интервью с людьми, которые работают на лыжном курорте, который есть в Байкальске. И местные люди, в общем, очень хотели бы, чтобы Байкальск развивался не как промышленный центр, а как туристический центр. И там для этого есть, безусловно, все условия. И вот инструктор по горнолыжному спорту рассказывает, что как только целлюлозный комбинат заработает в полную силу, этот белый снег станет черным, и от лыж невозможно будет отскрести тот осадок, который выпадает в виде осадков из-за работы целлюлозного комбината. И, может быть, самое поразительное – это монолог руководителя комбината Константина Прошкина, который очень спокойно говорит, что любое производство, в принципе, отравляет природу. И на вопрос нашего корреспондента в каких масштабах это может происходить, очень спокойно говорит, насколько хватит фантазии. Мне кажется, что, в общем, ситуация не так смешна, конечно, сколь трагична, потому что действительно Байкал в ближайшее время могут ожидать очень печальные события.
Спасибо, Людмила. С нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. И в продолжение темы репортаж Екатерины Вертинской из Иркутска, где ведется подготовка к масштабной экологической акции протеста «Спаси Байкал». Она состоится в центре города 13 февраля. На пресс-конференции, которую проводили организаторы, неожиданно появился генеральный директор Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, который, повторю, это предприятие, от сточных вод которого, в частности, экологи пытаются защитить Байкал. Материал Екатерины Вертинской.
О своем участии в субботнем экологическом митинге в Иркутске заявили около 1000 человек. Это не только жители областной столицы, но и соседи из Ангарска, Шелихова и Байкальска. Однако, по мнению координатора байкальского движения Дмитрия Таевского, участников будет гораздо больше. Кстати, о проведении аналогичной акции протеста заявили активисты Мурманска, Новосибирска и Красноярска. В этих городах 13 февраля пройдут пикеты в защиту Байкала с теми же лозунгами, с теми же идеями, что и у иркутян, продолжает Дмитрий Таевский.
По
открытому нами в интернете сбору подписей под письмом президенту о закрытии ЦБК подписалось уже 30 тысяч человек со всех городов России. Митинг не политический, мы сознательно сняли все политические лозунги и попросили политические партии, которые будут присутствовать, быть без символики, чтобы не переводить экологические вопросы в политическое русло.
Послушать о планах организаторов митинга на пресс-конференцию приехал генеральный директор Байкальского целлюлозно-бумажного комбината Константин Прошкин. Прошкин выступил с критикой предстоящего митинга.
На митингах мы видим некий экологический нигилизм, который абсолютно неправильно и бестолково формирует как общественное мнение, так и мнение среди молодежи, которая очень далека от многих вопросов производства, в первую очередь.
Прямо в ходе мероприятия один из организаторов митинга, президент гуманитарного фонда «Байкал. Третье тысячелетие» Владимир Наумов, сделал руководителю целлюлозного комбината предложение.
Если будут представители из города Байкальска, и вы в первую очередь выступать на митинге, мы будем только рады. Мы бы хотели, чтобы, как говорится, там прозвучали все мнения. Но митинг есть митинг, там у него есть определенная специфика. Хотелось бы еще за круглым столом с вами поговорить о всех этих проблемах. Потому что это для нас, ну, просто ваше присутствие здесь, ну, очень кстати.
Неожиданно.
Но неожиданно, но очень кстати. Очень кстати.
Приедет ли Константин Прошкин в субботу на митинг, он не сказал. Но от проведения своей пресс-конференции сегодня, во время которой экологи задавали бы ему вопросы, он отказался и поспешил удалиться. О хронологии запуска БЦБК рассказал накануне министр экономического развития региона Владимир Пашков. Он сообщил, что запуск производства небеленой целлюлозы произойдет не ранее 1 марта. А еще через 2 месяца планируют варить уже беленую целлюлозу. Это при том, что до сих пор не установлена причина, каким образом промышленные стоки комбината попадают в пруд-аэратор очистных сооружений города Байкальска, а затем без всякой очистки уходят в озеро Байкал. Кстати, на пресс-конференции директор ЦБК Константин Прошкин опроверг эту информацию, хотя честно сказал, что результатов экспертизы воды из аэратора у него пока нет. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Продолжаем программу «Время свободы». На очереди рубрика «Сетевые разговоры».
В российской благосфере опять обсуждают милицию. Первым поводом стало выступление бывшего начальника УВД Южного округа Москвы Виктора Агеева в суде над бывшим майором Евсюковым. Агеев, в частности, сказал, что поступок Евсюкова не соответствует всей его предыдущей жизни и службе, и поэтому он убежден, что к ответственности его привлекать нельзя. Этот подход, как показалось блогерам, хорошо отражает общий ход судебного процесса, комментирует юзер Скат.
Гражданин подсудимый выбрал единственно возможную для него линию защиты, ничего не помню, был не в себе, и упорно ее гнет. Под эту линию гармонично пристраиваются все показания родственников и сослуживцев. Жена, например, заявила, что перед походом в супермаркет с пистолетом Евсюков по непонятным причинам падал в кафе, а затем дома разговаривал с цветами. Бывший начальник Евсюкова Агеев высказался прямее. В момент преступления человек был невменяемым. Ну да, с кем не бывает. Встречаются и сюрреалистические повороты сюжета в виде показаний некоего православного юриста о некой звукозаписи, сделанной на мобильный телефон, на который некий гражданин в сильном подпитии сообщает другому гражданину, оба неустановленные лица, о том, что Евсюкову в кафе что-то подлили в питье некие местные бандиты, которым герой Евсюков якобы сильно мешал. В общем, захватывающее действо. Учитывая стойкий тренд корпоративной солидарности, имеет смысл ожидать утраты ключевых доказательств по делу, новую экспертизу, появление в процессе потомственных ясновидящих и гадалок по гильзам, а также благодарственных писем от азербайджанского контингента района Царицына, который доблестный майор не раз спасал от злых неустановленных бандитов с неустановленными утюгами и битами.
Вторым поводом послужило сообщение об избиении сотрудниками милиции профессора Уральской государственной консерватории Сергея Белоглазова. Об этом рассказал в своем блоге юрист и заместитель председателя Всероссийского общества владельцев гражданского оружия В. Федорович. Спустя несколько часов об этой истории узнали десятки тысяч пользователей. В подавляющем большинстве комментарии были крайне скупыми. По законам журналистики, в череде похожих событий каждое следующее неизменно теряет в сенсационности. Публицист Дмитрий Лысков, автор книги «Сталинские репрессии. Великая ложь 20 века», полагает, что появление очередной новости о преступлениях, совершенных работниками милиции, это часть целенаправленной атаки на российское государство.
На наших глазах входит в раж широчайшая кампания по демонизации МВД. Компания, без сомнения, деструктивная, наносящая удар по одному из существеннейших институтов государства. А значит, варианта два. Либо это очередной этап либеральных реформ, осуществляемый сверху, как в свое время в начале 90-х демонизировали армию, например, либо очень ловкая инициатива от деятелей снизу. В общем, все одно. В результате очередной либерализации получим очередную разруху.
Видимо, проявленная блогерами ловкая инициатива по распространению новости явно наносит больший удар по российской государственности, чем сами убийства и грабежи, совершаемые сотрудниками милиции. В англоязычных блогах обсуждают Сару Пейлин, поп-звезду американской большой политики, бывшего губернатора штата Аляска и недавнюю партнершу сенатора Джона Маккейна по президентской гонке. Знаменитая своим боевым духом республиканка выступила на днях в Нэшвилле на съезде движения «Чаепитие», получившего свое название в честь исторического события – бостонского чаепития 1773 года, участники которого тоже протестовали против излишне высоких налогов. В своей речи Пейлин назвала действующего президента Обаму «харизматическим парнем с телесуфлером» и, демонстрируя свое отличие от него, воспользовалась более естественной шпаргалкой, собственной ладонью. Блогер Филд Нигро ликует.
Наша штучка столкнулась с необходимостью бросить взгляд на ладонь, лишь когда дружелюбно настроенная аудитория начала задавать вопросы. Надо полагать, на ней было написано то, что она никак не может запомнить. Энергия, сокращение бюджета, зачеркнуто налогов, и подъем американского духа. Прекрасно, теперь мы знаем, как надо гадать по руке.
Гадание по руке побудило высказаться и знаменитого американского киноактера Алека Болдуина. Он пишет на портале Huffington Post.
Думаете, Сара Пейлин теперь переживает по поводу этой своей шпаргалки? Шутите, да? С тех пор, как эту женщину выбрали в вице-президенты Маккейну, у нее ни одна мышца не дрогнула по ее собственной воле. Все эти оплошности на самом деле очередной ход в игре тех, кто ею управляет. Республиканцы хотят W обратно. Помните воинствующего антиинтеллектуала Джорджа W. Буша, проковылявшего через свои два срока, так ни разу не изменив своему доморощенному стилю? Многие хвалили его за честность и отсутствие рисовки. Это все тоже было срежиссировано. Пейлин читает с ладони, потому что она не может строгать, закидывать удочку или стрелять дичь, пока читает свою политическую речь. Она читает с ладони, чтобы сообщить всем Обама-ненавистникам: «Я всего лишь человек, делаю, что могу, с Божьей помощью, как и все вы». Я продолжаю верить в Барака Обаму. С момента окончания Вьетнамской войны каждый новый президент неизменно сталкивался с растущей грудой проблем, не поддающихся решению. Быть может, на протяжении всей оставшейся истории нам придется бороться с этими проблемами. Возможно даже, что нас ждет неудача. Но если мы выберем президентом очередную бессмысленную пустышку, мы обречены на провал.
На фоне последующих заявлений Пейлин для прессы слова Болдуина перестают казаться излишне выспренними. Вот как комментирует ее высказывание блогер демократического портала FDL Джейн Хэмстер.
Бывшая губернатор Аляски считает, что Обама имеет шансы на повторное избрание, только если объявит войну Ирану. «Это поменяет динамику того, что будет происходить в течение ближайших 3 лет», — сказала она. С тем же успехом она могла бы сказать: «Давайте сожжем Конституцию».
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине завершена обработка избирательных бюллетеней, поданных на выборах президента. Лидер партии регионов Виктор Янукович набрал около 49% голосов. Премьер-министр Юлия Тимошенко – почти 45,5%. Народное собрание Дагестана на заседании в среду единогласно утвердило кандидатуру Магомеда Салама Магомедова на должности президента республики. Но в Якутии возбуждено уголовное дело по факту отравления более 170 жителей республики молочной продуктами. В Афганистане, по уточненным данным, 165 человек погибли при сходе снежных лавин на перевале Саланг, севернее Кабула. Поиск людей, погибших в понедельник, продолжается.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода.
Главные темы дня.
Кремль строит храм в Париже.
Комментарии экспертов.
Зачем Запад помогает Ирану?
Право автора.
Журналист Юрий Векслер опубликовал свою переписку с Юрием Лотманом.
Радио «Свобода». Свободаньюз.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». В России резко подешевели частные вклады в банках. В январе снижение банками ставок по ним оказалось почти таким же, как за предыдущие 6 месяцев в целом. Таким образом, отрыв доходности по вкладам от темпов инфляции, впервые отмеченный в стране в 2009 году, теперь значительно сокращается. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Усредненная максимальная ставка по частным вкладам в 10 ведущих в этом секторе российских банках снизилась с начала 2010 года на 1,6% пункта до уровня 11,4% годовых, сообщил сегодня Центральный банк России. Для сравнения, снижение этой усредненной ставки за предыдущие 6 месяцев составило 1,88% пункта. Почему темпы снижения доходности по частным вкладом так резко ускорились в последние недели? Другими словами, почему интерес банков к новым частным вкладам снижается? Аналитик Банка Москвы Егор Федоров.
Я думаю, что в первую очередь банки снизили ставки вследствие рекордного притока депозитов, в том числе от населения в конце прошлого года. Начиная с середины прошлого года наблюдаем картину, когда депозиты банков растут, а кредитный портфель сокращается. На этом фоне растут вложения банков в облигации. То есть фактически банки замещают свой кредитный портфель вложениями в облигации. Тем не менее, рост этого портфеля не компенсирует снижение доли кредитования и снижение кредитования вообще. Соответственно, у банков остается некий излишек средств, чтобы использовать его где-то еще. Но население продолжает доверять банкам свои деньги, и вследствие этого наблюдается превышение темпов роста депозитов над темпами роста кредитования. И, соответственно, банки пока для того, чтобы немножко сдержать или снизить темпы роста депозитов, вполне могут себе позволить снизить ставки более ускоренными темпами, чем это они делали на протяжении второй половины 2009 года.
Но деньги именно частных вкладчиков в большинстве стран мира являются для местных банков чуть ли не самыми желанными. Ведь именно они в значительной степени обеспечивают экономике так называемые длинные деньги, на которых основано долгосрочное инвестирование компаний или долгосрочное кредитование населения. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Розничные депозиты действительно традиционно являются привлекательным средством фондирования, потому что, в общем-то, частные вкладчики, они склонны меньше свои средства выдергивать из банков на какие-то проекты, то есть это деньги более постоянные, и поэтому, ну, особенно в развитых странах, конечно, это те средства, которые пользуются большим спросом. Тем не менее, в России средства частных вкладчиков, они традиционно фондируют около 20-25% банковских активов, поэтому я согласна с тем, что в России есть, так сказать, большой потенциал для увеличения доли розничных вкладов. Другой вопрос, что мы видели, что последний год он принес такую нестабильность валютных курсов, что на самом деле розничные вклады, они имели очень непостоянную динамику. Я напомню, что в конце 2008 года был отток около 8% розничных депозитов из системы, потом, так сказать, эти средства вернулись. Но, тем не менее, можем говорить о том, что в российских условиях розничные вклады очень трудно назвать таким постоянным устойчивым источником фондирования.
И интерес к ним теперь снижается, так как банки уже располагают немалыми средствами, тогда как сферы их приложения фактически ограничены ввиду малого платежеспособного спроса на новые кредиты.
Я хочу напомнить, что в России с начала этого года на счетах банковского сектора образовался значительный объем избыточной ликвидности, около триллиона рублей. Он связан с тем, что в конце прошлого года был профинансирован дефицит бюджета, и, собственно, эти средства, они осели на счетах в банковском секторе. Безусловно, это означает, что у банков есть проблема направить эти средства в кредитование, то есть фактически, на мой взгляд, нет достаточного спроса на кредиты. Именно по этой причине мы видим, что фактически полтора месяца спустя начала года объем банковской ликвидности очень значительный. И именно этот фактор вынуждает банки снижать процентные ставки, в частности, по розничным депозитам.
Снижение ставок по частным частным вкладам в последние 6-7 месяцев пока не привело к оттоку этих вкладов из банков, как это было, например, осенью 2008 года. Наоборот, общий их объем за 11 месяцев 2009 года увеличился на 18,5%, как сообщила во вторник Федеральная служба статистики. Но сколь вероятно, на ваш взгляд, сокращение притока новых вкладов населения в ближайшие месяцы, если банковские ставки по ним будут снижаться нынешними темпами? Егор Федоров, Банк Москвы.
Я думаю, что в перспективе ближайших полугода, пока мы наблюдаем замедление инфляционных процессов и в случае большей стабильности на финансовых рынках, мы будем опять же наблюдать постепенное укрепление национальной валюты. С инвестиционной точки зрения у населения просто нет альтернатив, кроме как держать деньги на депозитах. Это и выгодно с точки зрения сохранения стоимости депозитов от инфляции. И, с другой стороны, есть возможность получения какого-то процентного дохода. Я думаю, что в ближайшей перспективе отток депозитов из банков вряд ли возможен.
В 2009 году в России впервые в новейшей истории страны доходность частных банковских вкладов превысила уровень инфляции. То есть эти вклады принесли своим владельцам пусть небольшой, но реальный доход. Теперь же, на фоне снижения ставок по вкладам, этот разрыв вновь сокращается. Эксперты предполагают, что в таких условиях Центральному банку придется замедлить снижение собственных ставок, которые в значительной мере определяют стоимость новых банковских кредитов в стране.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синенский. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. В личном календаре почти каждого поляка, по данным социологических опросов, последние 10-20 лет, наряду с Рождеством, Пасхой, днем рождения и так далее, появился еще один обязательный пункт – ежегодная зимняя поездка в горы для короткого отпуска на лыжах. О лыжной лихорадке в этом году рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Польше и, конечно, лыжник Алексей Диковицкий.
Вот такой шумовой фон встречает каждого варшавянина, когда тот утром выходит на улицу, направляясь на работу. Рев автомобильных двигателей, пробки, гул сотен разговаривающих пассажиров в общественном транспорте. А вот что фиксирует микрофон утром в польских Татрах. Огромное количество польских горожан стремятся зимой выехать в горы покататься на лыжах. Конечно, едут и в теплые южные страны. Хорошие путевки в этом году были распроданы, как всегда, еще осенью. Но это считается чем-то не совсем правильным и полноценным. Более того, многие из тех, кто в 90-е предпочел Татрам, например, Египет, сказали, что поняли ошибку и вернулись в горы. Причем не только польские. На польских телеканалах обязательно передают прогнозы погоды для всех известных альпийских горнолыжных курортов. Высота снежного покрова, температура. Но мы выберемся как раз в польские горы, в известный далеко за пределами страны курорт – Закопане. Жизнь в городе, особенно на главной улице Крупувки, бурлит и днем, и ночью. Видно, что не все приехали сюда только для того, чтобы кататься на лыжах, но большинство все-таки да. Немного ветрено, но ведь это не главное. Переживем как-то. Сегодня мы не пошли на лыжах, решили немного походить по городу, развлекаться. А что? Снег ведь никуда не денется, его много.
Снегу нам под достатком.
Говорит туристка из Кракова пани Моника. По ее словам, не поехать зимой в горы, это означает просто-напросто потерять зиму. И так считают многие. Я не ездил раньше на лыжах, попробовал несколько лет назад, и все. Даже пиво перестал пить, когда на курорте. Стал фанатом горных лыж. Долго потом еще после возвращения домой во Вроцлав под впечатлением нахожусь.
Дужим выражением.
Горные лыжи настолько популярны, что за этим занятием, как говорится, с поличным, был пойман и премьер-министр Польши Дональд Туск. Папарацци сфотографировали его на одном из курортов, после чего таблоиды подняли шум. Вот, дескать, кризис в стране и в мире, а премьер на лыжах катается. Ситуация была настолько серьезной, что за своего шефа оправдывался один из его министров, Славомир Новак. Но ведь это только 3-4 дня отпуска, и это не какая-то большая проблема в ситуации, когда мы находимся все в безопасности. Премьер-министр все контролирует, так что это не проблема, и давайте не будем подогревать атмосферу. Ситуацию сразу же подхватили сатирики. Вот фрагмент одной из передач на канале ТВН-24.
Не подогреваем в таком виде, пан.
Ну, конечно, тогда подогревать не будем. Простите, я-то думал, что тут очень серьезная ситуация. А вот все как просто. В такой ситуации, я думаю, должен обратить внимание своего коллеги, осудить его, того, который брал интервью, и так нажимал на министра за то, что просто под стенкой его поставил. Но вернемся на курорт. Чего нельзя премьеру? Это один из немногочисленных минусов нахождения на такой должности. Простым смертным рекомендуется, причем так долго, пока не кончится отпуск или деньги. А деньги на польских курортах кончиться могут быстро. Цены все же не из низких. Тем не менее, торговцы, работники сферы услуг, рестораторы, для которых зима – это период, когда нужно заработать на все оставшиеся времена года, как всегда, не очень довольны. По их мнению, в этом сезоне слишком мало туристов, которые, опять же, мало тратят денег, а их торговцев душат налогами. Вот с этими тапочками стою, меховыми. А туристы забастовку объявили, что ли? Не покупают тапочки, вот осцыпки. Сыр наш местный тоже слабовато. Как жить-то потом, когда снег сойдет? На зиму вся надежда. Может, вы знаете, куда вообще эти туристы делись?
Я сам турист.
Я точно не знаю, но думаю, что, возможно, стали меньше думать о тапочках и сыре, а больше об основной цели своего приезда сюда. Так что и мы снова возвращаемся наверх. В нынешнем году в правилах съезда с гор введено революционное изменение. Дети должны быть в специальных защитных шлемах, иначе штраф, причем солидный, под $200 с носа. Неизвестно, кто может попасться на трассе, когда летишь вниз. Я за многолетние свои выезды не раз видел травмы, переломы. Лучше постараться оградить от этого своих детей. Сумасшедших хватает. Сумасшедших, конечно же, хватает, но их увидеть можно прежде всего в вечернее или ночное время и не в горах, а на улицах, в окрестностях ресторанов и ночных клубов. Ну как же еще можно назвать человека, который пьяным в стельку выходит из бара и пытается пройти километр или два до гостиницы при 20-градусном морозе? Но это уже к теме всеобщей любви поляков к лыжам, к счастью, не относится. Алексей Диховицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершил репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». А вот тема следующего часа. Реформирование ГИБДД, российско-американские переговоры по СНВ, подведение итогов президентских выборов на Украине, планы России построить культурный центр в центре Парижа. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Как только пикетчики попытались развернуть транспарант, милиционеры...
Такие действия для нас неприемлемы, заявил министр.
Три человека погибли, двое
Мы надеемся, что чувство ответственности и здравого смысла победит.
Если он будет признан виновным, не предумышленным.
Они вынудили нас пойти на этот шаг. Они достойны осуждения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.